Глава 41. Янус переключил канал рации и с напряжением в голосе сообщил, что Париза направляется домой.
«Яна, ты много о чем нас предупредил. Если все пойдет не так...»
Янус беспокойно поглядел на Йона.
«Если нам придется пойти на штурм, поднимайся на верхний этаж. В чулане есть лестница, которая ведет на чердак и дальше на крышу».
На экране Париза приближалась к дому, неся в руках пакеты из ИКА. На ней было тонкое черное пальто, розовый хиджаб и черные кожаные сапожки на каблуке. Она вынула несколько рекламных листовок из почтового ящика, подошла к входной двери, поставила пакеты и отперла.
«Тебе пора», — сказал Янус. «Иди в правую спальню. Я пришлю Сив, как только найду ее».
Йона вернулся в прихожую и поднялся в спальню. Молодая женщина в черной футболке Пола сидела на стуле у окна, выходящего на улицу. Услышав, что он вошел, она встала и поздоровалась.
«Меня зовут Йеннифер», — представилась она, пожимая Йоне руку.
«Я не хотел помешать, но...»
«Вы не помешали», —
быстро ответила женщина, отведя волосы со щеки.
«Мне только нужно закрепить микрофон».
Волосы Йеннифер были собраны в конский хвост. На ней были черные штаны карго и тяжелые ботинки. Но каска, защитные очки и керамический бронежилет лежали на полу возле стула. И он заметил, что Йеннифер смонтировала снайперскую винтовку 90 на толстом штативе. При помощи ручки она могла очень мягко переводить дуло с одной стороны окна на другую. Три дополнительных магазина лежали на столике возле открытой упаковки с боеприпасами, 7,62 «Снайпер» и зеленой бутылкой «Пеллегрино». Баллистическая таблица выпала из ящика и лежала на полу. Йона подумал, что она все равно не понадобится Йеннифер. Скорость стрельбы ее оружия — почти 1300 метров в секунду, а до цели — не более 60 метров. Сняв пиджак, Йона положил его на кровать, отстегнул наплечную кобуру и начал расстегивать рубашку.
«Париза сейчас наверху, в спальне», — сказала Йеннифер. «Хотите посмотреть?»
Он посмотрел в видоискатель, поднял увеличение до 8 и увидел, как Париза снимает хиджаб. Волосы у нее были собраны в черную, толстую и длинную косу. В центре креста он отчетливо увидел ее лицо. Мелкие поры носа, родинка над бровью и тонкая линия там, где она случайно черкнула по скуле карандашом для глаз. Когда она ушла в ванную, Йона увидел, что дверь в гардеробную с желто-коричневыми медальонными обоями осталась открытой. Должно быть, именно там находилась лестница, ведущая на чердак. Он распрямился и, прищурившись, посмотрел на дом. В щель между занавесками видна была Париза в ванной, словно тень за волнистым стеклом окна для проветривания. Йона как раз снял рубашку, когда вошла звукотехник из группы наблюдения. Сив оказалась женщиной средних лет с красивыми голубыми глазами и светлыми волосами до плеч. Она остановилась, и ее белая блуза натянулась на груди от дыхания. Она с серьезным лицом посмотрела на Йону, который стоял посреди комнаты голый до пояса. Тренировки в тюрьме сделали его очень мускулистым. На торсе виднелись следы огнестрельных и ножевых ран. Сив медленно обошла его, коснулась кожи под лопатками, слегка приподняла его руку. Йеннифер, смотревшая на них, не сумела сдержать улыбки.
«Думаю, что микрофон приклеим под левой грудью», сказала наконец Сив и открыла пластиковый футляр с черным основанием из пенорезины.
«Окей».
Сив, вздрагивая, приклеила микрофон специальным скотчем и постаралась расправить липкую ленту.
«У меня немного холодные руки», — хрипло сказала она.
«Ничего страшного».
«Давай я расправлю», — вызвалась Йеннифер. «У меня теплые руки».
Сив сделала вид, что не слышала. Она наложила еще скотча и проверила связь. Их голоса раздались из динамика приемного устройства, но из-за близости передатчика возникло сильное эхо.
«Можно одеваться?» — спросил Йона.
Сиф не ответила, и Йеннифер подавила фырканье. Йона поблагодарил за помощь, натянул рубашку, закрепил наплечную кобуру и снова надел пиджак.
«Этот микрофон почти невозможно обнаружить», — сказала Сиф. «Просто имейте в виду, радиуса действия вполне достаточно для дома, но не более того».
Они проверяли связь во второй раз, когда вошел Янус. Он поднял свой ноутбук так, чтобы ее не было видно, как камера следует за Паризой. Женщина в лифчике и в блестящих мягких штанах вошла на кухню и стала есть чипсы из серебристой миски. Йона проверил пистолет, взял у Сиф скотч и обмотал, как всегда, нижнюю часть рукоятки. Оттянул затвор, быстро проверил механизм, пружину и боёк, поставил оружие на предохранитель, вставил магазин и дослал патрон в ствол.
«Я иду», — коротко сказал он.
Спускаясь по лестнице, он увидел, что Густав стоит в темном холле, закрыв лицо руками. Автомат болтался у бедра.
«Что с тобой?» — спросил Йона.
Густав дернулся и опустил руки, он явно смутился. Обычно радостное лицо было сейчас напряженным и блестело от пота.
«У меня ужасно странное чувство», — сказал он угрюмо. «На душе кошки скребут. Может, дом заминирован?»
«Будь осторожен», — повторил Йона. Агент службы безопасности Ингрид Хольм, которая привела его в этот дом через лес, уже стоял у стеклянной двери. Надо было проводить Йону назад к машине так, чтобы его не увидели с улицы.